Лидеры Германии, Италии и Франции приехали в разрушенный российскими войсками Ирпень. Меня зовут Александр Касаткин. Здравствуйте. В Украину прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Это их первый визит в страну после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Трое европейских лидеров уже посетили Ирпень, город в Киевской области, где российская армия совершала массовые убийства.
Разрушение, которое приносит эта война, просто ужасное. Здесь мы видим чудовищную бесчеловечность этого насилия. Пострадали невинные мирные жители, разрушены дома. Весь город был уничтожен, хотя здесь не было никакой военной инфраструктуры. Это много говорит о жестокости агрессивной российской войны, цель которой — разрушение и завоевание. И мы должны не забывать об этом, когда мы принимаем решения.
Шольц, Макрон и Драги также проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего выйдут к журналистам на брифинг, который мы покажем в прямом эфире. Западные СМИ пишут, что переговоры лидеров трех стран с Зеленским, вероятно, будут касаться хода вступления Украины в ЕС и хода войны. Завтра Еврокомиссия должна вынести решение по заявке Украины на предоставление статуса кандидата в Евросоюз. Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусев предположил, что лидеры везут с собой позитивные новости на этот счет. А западные СМИ пишут о том, что на переговорах может обсуждаться и вопрос увеличения поставок Киеву оружия. Военную помощь Украине сегодня обсуждают министры обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Накануне об увеличении поставок заявили США, Германия и Канада.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить ситуацию в Украине, а также принципы, на которых базируется НАТО. Мы обеспечим отправку военной помощи Украине в ближайшей перспективе и в будущем. Канада, как я заявила накануне, предоставит сменные стволы для гаубиц М777 в дополнение к орудиям калибра 155 мм, о передаче которых я говорила несколько недель назад.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, открывая встречу министров, заявил, что военному блоку предстоит и дальше укреплять оборону, поскольку, я цитирую, сейчас страны НАТО столкнулись с самой серьезной угрозой за десятилетия. В среду Вашингтон заявил, что передаст Украине пакет оружия и боеприпасов на сумму в 1 миллиард долларов, в том числе гаубицы с тягачами, десятки тысяч снарядов к ним и ракеты к установкам «Хаймарс». По словам министра обороны Великобритании, в ближайшее время завершится поставка ракетных систем залпового огня. Берлин обещает, что немецкие РЗСО будут в Украине к августу. В Киеве говорят, что соотношение артиллерии на некоторых участках фронта 1 к 10. И на данном этапе западные поставки не закрывают потребностей Украины. Великобритания внесла в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это значит, что он не сможет въехать в страну, а его активы будут заморожены. Британские власти объяснили, что Владимир Гундяев, это мирское имя патриарха, сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину. Кроме Кирилла, в список включены еще 11 граждан Украины и России, в том числе представители оккупационных властей на захваченных территориях и офицеры российской армии. Ранее ряд стран ЕС добивался введения санкций против главы Русской Православной Церкви в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против Москвы. Однако Венгрия настояла на том, чтобы патриарха в список не включали. «Газпром» предупредил своих партнеров в Австрии, Италии и Германии о снижении поставок газа. Берлин уже получил на четверть меньше, чем прописано в контракте. И Германия, и Италия согласились на предложенную Кремлем схему оплаты в рублях. Тем временем компания-импортер газа из Словакии заявила, что ожидает снижения объема газа из России на треть. «Газпром» заявил, что еще больше снизит объем прокачки по газопроводу «Северный поток-1». На сегодня это основной способ доставки российского газа в Европу. Накануне российский монополист сократил поставки на 60% и объяснил это тем, что у компании проблемы с газовыми турбинами «Сименс». Якобы их не вернули после ремонта из-за санкций. Министр экономики Германии обвинил Москву в использовании газа как политического инструмента. По его словам, истинная цель – поднять цены на энергоресурсы. В апреле и мае стоимость газа снизилась за счет того, что в Европу пошел сжиженный природный газ от других поставщиков. Это главные новости к этому часу. Я Александр Касаткин. До встречи.
Ой, блядь.
Я пока не готова. Я тоже очень хочу домой, но я боюсь, что мы просто зайдем и сорвемся через час.
Максим очень хочет поспать. Да?
Ну, я тоже хочу. Мне тоже хуёво, но я боюсь.
Рухнул сайт президента РФ. Ночная атака.
Понятно, что никто не хочет спать. Ну, что делать? Это что, там все цветочки продают? Это моя девочка.
Просто вийшли з двору, стояла моя машина, в ній було розбито отак от скло. Я думала його почистити, тому що я хочу мати машину в такий час. І друг помітив, що там біла коробка і написано «Віхорі». Ми знаємо, що треба відходити, коли ти не знаєш, що це за об'єкт. Ми відійшли, трошки огородили і просимо людей не підходити. От, ще знайшли білі мішки, не зрозумілі. Я не пам'ятаю, були вони чи ні в під'їзді. Якось так.
И просто вскрывать подвал.
Если где это? Что это?
Ну,
ага.
Ну, замок это только спилить можно. Да. Там вот да. Шлейку. И болгарку. Желательно нужно иметь болгарку на батарею.
У тебя же нет в машине болгарки?
Блин, вот я выложил. Вернее, я случайно забыл.
Слушай, а ты можешь мне налить четвёрочек?
Когда съездим, мы шпилим здесь замок, будем прятать оттуда.
Да, да, да. Да. Все правильно. У нас охуенный офис вообще. Это можно. Я считаю, что нам надо там устроить субботник и посидеть.
Да, в офисе должно быть два выхода.
Там два выхода, чувак. Но между морском. У нас там такое
вообще есть. Да, мы не зря здесь остались. Если они заходят в город,
они заходят со стороны подолу. Во-первых, они заходят в город со стороны подолу.
То мы кидаем мне коктейли с балкона.
У вас есть коктейль?
Коктейль прям. Коктейли уже сделали.
Уже сделали,
да.
Охуяли в машине?
А?
Охуяли в машине?
Они не в машине. Он их поднял, наверное. В машине у него еще бензин.
А, все. Слушай, там это нормально. Но тоже, если кидать коктейли, надо съебаться из квартиры, нужен второй выход. Здесь нет второго выхода. Для того, чтобы кидать коктейли, надо кидать их с другой огневого рубежа. Есть, типа, американское правило, блядь, наводишься на цель,
ухуяешь
цель, у него спи***ли, оружие. Потом отходишь на фланг и добиваешь.
Ага.
Типа, ты за это показал, это человек пригнулся, ага. Ты в это время отошел и за***ли. То же самое, но типа, если ты кидаешь коктейль, они типа придут на то место, откуда ты их хуячил.
Мы просто с Ирой Мирши приняли решение, ну,
все правильно.
Взять стратегические продукты. Я купила, извините, два блока сигарет. На секундочку.
Я думала, вы выпьем дальше. Сколько?
Два блока сигарет.
Так это нормально. Я сегодня блок купила в ларьке. Я выгребла... Не, на самом деле, ребятки, в ларьке я выгребла сегодня последние сиги. Утром во время сирены люди стояли в очередях. Была воздушная тревога. Сиги закончатся. Слушай, они уже закончились.
Я вообще писала про бензин.
Это очень смешно. Одна бабушка, когда зашла в ДП на Половецкой, она говорит, господи, говорит, мамай, прошел, тут ничего не надо.
Нет, а я просто, люди, короче, воздушная тревога была, но
все сохраняют юбку.
Минут 20, и люди стояли в очереди за сигами и кофе брали. Они не прятались, они только стояли в очереди за сигаретами и за кофе. А женщина говорила, этих людей ничего не бьет в ларьке, которая говорила. Та говорит, это 4 минуты до открытия, вас ничего не бьет. Люди ломили сигареты купить.
О, біля мого дома на Радунська 28. Где Радунська 28? Алло, пишет. Диверсанты с Викторами. Это моя подруга, хорошая журналистка. Когда там надо было это скидывать? Ментом пишу. Радунская 28, да, я. Вот поэтому мы закрыли дверь. Потому что диверсанты из СБО может сейчас открыть на свету.
Как вы подрозил территориальный оборон?
А?
Как вы подрозил территориальный оборон?
Еще одна была тревога также.
Где?
51 минуту. Повитренная тревога.
В КМДА?
Да. Вы что-то бухкала? То, что прилетело? Но далеко.
Ты готова ехать к этому Борису? Комендант, сейчас я боюсь, что у меня могут быть
теробороны.
Теробороны. Я тоже сказала, что будем теробороны.
Добро.
Я готова ехать.
Куда ехать?
Але слухай, Іра, вони мають це комендантське поле, ми будемо говорити. Нас можуть зателити, встановлена машина. Треба зрозуміти, які ознаки повинні на себе вдягати. А як з машини?
Жовчий скотч, клей.
Їде Міцубісі на запорізьких номерах.
Галіна, жовчий скотч на машині.
Да.
А эти можно заложить вот то окно.
Я хочу с вами, если есть какое-то действие.
Вот смотри.
Ему треба бутики развозить, но я на него поеду. Ты со мной
поедешь.
А мы можем тут принимать?
Можем.
Можем что?
Приймати когось тероборони.
А вже ж.
Так.
Можемо, ну, блін, у нас реанімаційна, ну, коротше, можемо дати першу допомогу.
Так. Ну, вони, давайте нам треба робити все-таки. І будь більш воєнізовані. Ну, треба. Треба зробити багато рухів.
Так, можна поскорее вже доклеювати, слухати, що происходит. Хоча я не розумію, що бахкає.
А що носиш?
Так.
Хто чує це все? Хто сказав про
себе? Там все, або просто ті звук, де пишно себе.
Маша, де Маша?
Друзья.
Пошли.
Идем прям вниз.
Да. А рюкзаки берем?
Да.
Да.
Направо. Праворуч, праворуч.
Праворуч.
Да. Становись и закрой это с собой. И закрой, разворачивайся и закрой.
Справа? Куда
бежит? Где Маша?
Маша осталась.
Одна?
Но она не хотела.
Приборите, пожалуйста, свои кисти.
Алина.
Прибирай? Да, давайте мы спочатку облаштуем.
Мы не взяли воды с собой, но...
Не взяли воды, не взяли.
Сбегаем за водой по Маше через тижня.
Слухайте, насправді це така перша сирена, тобто ми можемо зараз подумати, що тільки зверху, щоб облаштувати нашу
перегляд. У нас є куча столов. Ребята, все. Максим, поможи мені, будь ласка.
Стіл? Давай пересидемо.
Не стіл, який розкладний.
Ну, давай наступного разу візьмемо з собою.
Ми їх вже здесь сложимо, вони будуть здесь лежати.
Тобі йти нагору, заспокойся.
Господи.
Якась так починається заруба.
Нам всім треба заїбатися.
А у нас сьогодні він просто драма-квін.
Ти теж.
Я теж. Я не можу.
Всі драма-квін періодично. Я постійно якісь лозунги проголошую просто протягом.
Це Христинки, ну, чотирма.
Це вони такі великі. Я, вони ми не стали води.
Іде подмога.
Не взяла, Ірочка, ну закінчимо. Посидимо трошки, піднімемося назад.
Облаштуємо тут?
Я ж
контролюю. Я
думаю, що нам просто треба берегти себе.
А треба ще вимкнути геолокацію на телефонах.
Угу. Я хочу поговорити з мамою, вироблю. Бо реально зараз не буде зв'язку, вона, коротше, буде дуже хвилюватися. Так що я зараз розумію.
Владивостоке вдоль линии боевых действий нет подразделения, где бы не было беспилотных аппаратов.
В этот раз мы хотим поговорить об ВПЛА. Какие задания выполняют беспилотники? Что есть на вооружении у России и у Украины? И каких дронов не хватает украинской армии уже сейчас?
Мы переехали в Грузию.
Грузия.
В Грузии.
Если ты в России и ты хочешь противостоять злу, то ты точно в опасности.
Если ты не согласен с политической повесткой, тогда в России тебе плохо.
А сейчас такое время, когда вот молчать просто не то, что невозможно и невыносимо.
Меня зовут Сулейман Андрей, я родился в Сирийской Арабской Республике. Моя мать украинка, отец курд.
Он жил в Сирии. Когда начался сирийский военный конфликт, он с родителями переехал в Луганск. Когда конфликт начался уже в Украине, он стал волонтером Красного Креста.
Реально хотел бы в Сирию вернуться и помочь людям.
Чувствую приятное тепло и покой. Я успокаиваюсь. Мысленный взор медленно скользит по моим ногам. В моих руках сохраняется вызванное ощущение. На экране мысленного взора я отчетливо и ясно вижу свои ноги. Мышцы моих ног полностью расслаблены. Мои ноги неподвижны, расслаблены. Я чувствую, как по моим ногам разливается свинцовая тяжесть. Мои ноги становятся тяжелыми, как после длительной пешей прогулки. Ногами не хочется двигать, не хочется шевелить. Я все больше и больше успокаиваюсь. Я спокоен. Я спокойна. Каждая клеточка моего организма наполняется покоем.
меня был мальчик. 5:30 утром было. Передача 200. Куда как? Он, оказывается, вышел, просто вышел с блиндажа рано утром. Извините. Да? Снайпер. Снайперская пуля. Сразу 200. Его привезли, потому что мы сами не знали, что его привозят на КСП батальона, и мы на КСП батальона заходим, приехали тоже, посмотрели, а пуля пришла просто. В одну бровь зашла, вторая вышла. Парень сразу 233 года. При том, что сам был в Луганской области. Молодой парень. Так, ну что? Ну, пошел. Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам обратились?
Начались проблемы в том, что я приехала на работу к себе, там, где я работаю. До войны. А я не могу общаться, я ни с кем не могу общаться.
В чем трудность?
Я не знаю, о чем разговаривать.
Ага.
Нет
общих тем для разговора.
Да, я начала очень много плакать. Я за 3 года войны вообще не плакала. Ни разу. Даже когда ребят отправляла, то он начал постоянно плакать. При том, что плакать я начинаю. Это бывает даже сейчас. Ни с того ни с сего. То есть какие-то приступы, вот я начинаю плакать.
А какие приступы? Это какие-то наплывы?
Какого-то наплыва вспоминаний. О ребятах вспоминаю. О ребятах, которые были, вспоминаю. О ребятах, которые остались, вспоминаю. Как-то вот какие-то такие эпизоды. Особенно вот когда звонят оттуда. Еще сейчас. Вот потом началась проблема со сном. Ужасная проблема со сном.
Вы же тоже воюете?
Сначала вот месяц, который лежала, но я не могла заснуть вообще. У меня было такое, что я до 2 суток вообще не спала. Когда приехала только, я абсолютно не могла найти общий язык с сыном здесь. Ну, к мужу я приехала на 2 дня и уехала. Это было первый раз за всю войну. То есть, если раньше я приезжала в отпуск, наоборот, сразу ехала домой, как-то наоборот было приятно видеть. Вот. А этот раз я приехала, я как чужая была, я не знала. Я не понимала, что делать, как делать.
Не могли адаптироваться.
Я вообще не могла с ним как-то находить, ну, можно сказать. Или я была лишняя в комнате, или он был лишний в комнате.
Бывали ли мысли такого характера, когда хотелось...
Бывали.
Суицидально?
Бывали. Особенно вот в самом начале, когда вот еще где-то, даже в мае была такая ситуация, что как-то ничего не хотелось.
Даже в мае, да, не трудно?
Вот, недавно, да.
А сейчас?
Сейчас больше, когда начинается такая апатия, просто... Хочется куда-то просто исчезнуть. Тогда просто, ну, просто пропасть и все.
Thank you.
Ну, я когда пришла и узнала, что одного и второго могут реально забрать в армию, если возвращаются. Просто банально стало страшно, что... Я же тогда уже знала, что это такое. Я тоже видела, что такое война. Я представила сына, который у меня по штату гранатометчик, а реально его там никто не учил. И ему всего-то 25 лет. И муж, который никогда не служил. Но у нас же правило было, что собирали одного из семьи.
А такое правило было?
Негласное правило было, один из семей, чтобы не было. Вот, я решила, тогда позвонила комбригу, ну и решила остаться. Эти два месяца вот того, что я сижу, реально, это просто ад. Два месяца ада, это реального ада.
Ты здесь?
Да.
Киеве, Салтово.
Я уже много раз думала плюнуть на все, вернуться, плюнуть и уехать. Потерять всю семью, потому что я тогда никому ничего не объясню. Ну, ладно. Наверное, совсем-совсем не хочется.
Вот. Сохранить. И себя, и семью, и все остальное.
Поэтому я вот именно согласилась на фильм, чтобы, наверное, те, которые будут идти туда, реально понимали, на что они идут.
И особенно те, которые будут возвращаться.
И особенно те, которые будут принимать тех, кто возвращается. Как рассказывать? Вот. Что радость, что тебя спасли? Какая это радость? Это не радость. Ты сейчас реально понимаешь, что после войны выжить, это, наверное, намного тяжелее, чем умереть на войне. Поехала я, поехал комбат. Приехал старшина, начальник штаба. Делом было трое суток. А мама мне еще позвонила, говорит. Я уже знала, что лицо обожжено, потому что они как бы сбросили фотографию с той стороны. Лицо было неузнаваемое. То есть догадывались, что лицо будет плохое. Мама сказала, что у него на теле. Там должна была быть наколка, но когда мы увидели, с этим было невозможно. Реально. Когда развернули там. То есть я попросила просто бензин, потому что форма была его, а вот дальше это даже посмотреть, лица не было. Посмотреть тело уже было. Раздеть его было нереально. Поэтому я не подписала там акт, что это наш. Так получилось, что у меня вот с 19 числа я каждый день отправляла по 200. Они, когда отправляли Шайтан на ЕФУ, там надо было смотреть, их раздели полностью, тела раздевали, надо было смотреть или не было издевательств на теле. Издевательств не было, так как говорили, так пулей прошли, в принципе. Ты их видел вчера еще. Это тут. Но тела нормально передавались, в нормальном состоянии. Зима они, то есть это не были те, которые передаются летом. Вот. Правили. Вот. Я не смогла ездить. В метро. Я зашла в метро и испугалась. Просто банально испугалась толпы.
Там не боялась?
Там толпы не было, там не боялась.
А тут
все испугалась.
Испугалась. Толпы. А что толпа?
Как раз вышли с метро люди, и они как-то все двинулись вот так вперед. Я сходила с эскалатора, и вот эта вот масса людей, и ты подвижущийся на тебя. И просто страшно. Как-то стало ужасно страшно, и переход ужасно страшный стало в переходе.
левую. Нет, это правая, наоборот. Вот R. Угу. Правая. Давайте с левой начнем. Как спалось? Не очень. Правую. Ну, помните как, да?
Да, да, да.
Ну все, входим. Давайте. Ну, главное, руки не перепутать. У нас это, а пульс идет у нас свыше 100 ударов в секунду. Это показывает то, что вы в самом деле находитесь в состоянии повышенного стресса. И в положении сидя. Сейчас 2 минуты после этого понаблюдаем. Так, было ранение. Это было 13-й год, да?
Это был 16-й год.
То есть реакция, видите, у нас... Совершенно. 126 это только от одной нагрузки. То, что мы встали, пульс резко увеличился, да? Mm-hmm. Вы чувствуете, как сердечко бьется у вас?
Mm-hmm. Я не чувствую, просто вот скованность какая-то идет.
Не ощущаете, да?
Нет.
То есть будем это тоже учиться. То есть тем, чтобы вы не улетели. Сейчас обновим программу. Старт, внимание, марш. Следим за своим дыханием. Чувствуете, как вы дышите?
Когда иду, да.
Смотрите, вот упало количество кислорода. Угу. 94 было, сейчас 90. Угу. Дыхания недостаточно.
Смотрите, я такое немножечко домашнее задание вам дам. Составить список негативных мыслей, отрицательных, да, которые вас расстраивают.
У меня был случай, когда поехала жена, у которой грудной ребенок. Узнала своего, от которого ничего не осталось. Ничего же. Вот. Я тоже стреляли, все. Осталась жива. Вчера обстрелы не страшные. Это не страшно. До сегодняшнего дня я смотрю на ее фотографию. Смотрю, почему я на фронте знала. Я не понимала, почему она там. Такая же, как я, по возрасту. Что она там делает? После нее у меня реально примкнуло. Следование по ней я набирала долго. Наберу пару строчек. Начинают руки трястись, а? Сейчас я помню, последний, когда видела раз. Такое ощущение, что ты уже тогда понимал, что ты их не увидишь. Сашку сама завозила фактически нас пустырышник. Его жена потом звонила, спрашивала. Последняя фотография у него мобильная была, его и моя. Мы ее сделали специально на память для Дембеля. Дембеля не получилось. Когда ребята приходят в армию, всегда просила их заполнять анкетки. Я это подтвердят, я им всегда говорила, что это смертнички. В этих анкетках они заполняли все данные о себе. Где они живут? И была такая строка о родных. Я просила всегда писать тут о родных, которым можно сообщить, что если что-то случилось с человеком. Вот у этого мужчины было написано один телефон женщины. Когда он умер, я набрала ее. Она говорит, я не его жена. Он прописан, мы с ним жили гражданским браком. Вот она в дикой растерянности, что же делать, говорит, у него есть сестра. Он не общался с родней длительное время. С первой женой не общался. Я понимаю, что она, грубо говоря, ему никто. И найти его родственников им. Ты берешь телефон и начинаешь звонить по всем подряд телефонам с его телефона. Просто набираешь с его телефона и начинаешь звонить всем подряд.